Есть события, которые требуют единства от народа, считает Заславский. А вы как считаете, должно быть единство?
Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИЧИС всегда был территорией свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и тому прочее, прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте, там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Вот, это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения. И студент может ее принять, он может с ней согласиться. Я сейчас не говорю о реальных фактах, знаниях, которые педагог обязан дать студенту. Я говорю о его мировоззрении, о его позиции жизненной и так далее. Что есть студенты, которые не соглашаются, скажем, с моей точки зрения или с чьей-то другой. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
А вот сейчас им будет в новых обстоятельствах труднее учиться, то есть им и вообще театральным критикам снова будет нужно брать на вооружение изопов язык?
Вы понимаете, в силу того, что студенты – это часть нашей страны, а всем мыслящим людям, а я очень надеюсь на то, что студенты ГИТИСа и студенты театровического факультета – это мыслящие люди, а всем мыслящим людям сегодня гораздо тяжелее. Давно тяжело, но сегодня гораздо тяжелее. Это первое. Ну, это безусловно. Безусловно, что выбор темы, определенные высказывания, оценка того или иного произведения театрального, в данном случае, искусства, накладывают у студента, с одной стороны, определенную ответственность, которая формируется и чувством страха, и чувством неуверенности в том, как тебя поймут, как тебя примут, как однокурсники, так и педагоги. А на факультете и в ГИТИСе, безусловно, есть люди чрезвычайно, я бы так сказала, Они, наверное, про меня такое бы рассказали, что я агрессивно отстаиваю свою позицию. Но, как мне кажется, что на факультете сейчас есть люди, которые агрессивно поддерживают политику современного режима. Да?
Много, много таких.
Ну, педагогический состав достаточно сильно изменился. Безусловно, остались люди мыслящие, думающие и не принимающие войну, не буду называть имена, но, безусловно, за последние годы пришли новые люди на факультет, и они пришли с определенной идеологией, с определенной позицией, с определенным взглядом, отношением там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, и студентам, и педагогам будет гораздо сложнее в этой ситуации выживать, сохраняя свою собственную личность, сохраняя себя самого. То есть вот это моя любимая необходимость жить не по лжи. Это первое. В силу чего им будет гораздо сложнее выживать в этих условиях. Я честно скажу, что мы не только потому, что педагоги ничего не боялись, о чем я говорила с самого начала, но мы, когда были студентами, жили гораздо более свободно. Да, безусловно, ряд тем, например, когда я писала курсовую, потом диплом, потом диссертацию, которую утверждала с ученым советом о критике Аполлоне Григорьеве, то достаточно сложно было эту тему утвердить. И более того, на меня там, когда я защищалась перед защитой, написал донос идеолог в ГИТИСе борьбы с космополизмом Андрей Иванович Гусев, возглавляющий кафедру марксизма и ленинизма. Он написал на меня реальный донос на мою диссертацию. Но вместе с тем, да, я всегда говорю об этом, в 70-е, в первой половине 80-х годов мы жили гораздо, если мы не были активными борцами против советского режима, то есть в прямом смысле слова, действующими диссидентами, да, мы были просто молодыми людьми, но нам было легче. Меня очень часто, кстати говоря, студенты спрашивают, какое время проще, какое время понятнее. Я говорю всегда, что для меня, несмотря на советский режим, к которому соответствующим я всегда относилась, но для меня жить было проще, потому что у большой части людей было сложившееся целостное созерцание. В том смысле, что мы знали точно, мы ненавидим ГУЛАГ, мы ненавидим советскую власть вот в том проявлении, в котором она существует, да, мы ненавидим Сталина, сталинизм там и так далее, и так далее. Мы никогда не вступим в КПСС, мы никогда не будем встречаться с молодыми людьми, которые поддерживают идеологию советской власти. Это был наш принцип девичий. И мы знали, что смотреть, что читать, на какие выставки ходить, на какие концерты там и так далее, какой театр смотреть. Мы очень хорошо понимали, что мы ненавидим и что мы любим.
Но то, что Гусев тогда написал донос, а тем не менее диссертация состоялась, это ведь тоже свидетельствует об атмосфере в ГИТИСе.
Да, и более того, моя защита совпала с моей беременностью, и как бы очень долго я лежала на сохранении, очень долго мне не давали ответа, как бы, ну вот моя диссертация принята к защите или нет. И тогдашний ректор Демин попросил уже нового заведующего кафедры, это был 83-й год, конец 83-го года, он попросил заведующего кафедры тогдашнего марксизма-ленинизма, по-моему, Аганова, написать отзыв о моей диссертации. И он написал, оценив как прекрасную, замечательную, необходимую, нужную там, и так далее диссертацию. И ректор Демин принял решение диссертации быть, и ее нужно защищать. Более того, моя защита была в день похорон Андропова. Я позвонила Демину и спросила его, а состоится ли защита? Он сказал, да, конечно, мы же не праздник устраиваем, а это, в общем, рабочий процесс. И он произнес там такую фразу, когда я дискутировала со своими оппонентами, которые были очень разными, иногда это были замечания профессиональные, иногда они были идеологического характера. Да, а так я была беременная, и за стеной кабинета ректора, где проходила защита, стоял наш будущий ректор, убитый в 2000 году, Сережа Исаев, и мой брат, которые там ходили и волновались за меня беременную, то, в общем, я была абсолютно уже в таком бесстрашном состоянии, что я начала очень откровенно отвечать своим оппонентам, и тогда ректор Демин произнес известную у нас на факультете фразу «защита перешла в нападение». Ну и, собственно, там из всего ученого совета один человека проголосовали против моей диссертации, все нормально, как бы она была принята ВАКом, состоялась и так далее. И наоборот, я знаю сейчас ситуацию, когда, скажем, моя последняя аспирантка, которая защитилась уже вот в этом году, уже во время войны, ну, года полтора ее мучили, не давали ей защититься. Ее диссертация была посвящена современному театру, актуальным эстетическим тенденциям современного театра, и она апеллировала самым актуальным открытием современного театра и самым громким именем театрального процесса, который, в общем, ну, очевидно, на какой идеологической платформе стоят. То есть это свободно мыслящие люди, иначе искусство свободное не сделаешь. Вот, то ее мучили года полтора и ставили, там, втыкали там разные палки в колеса. Ну, слава богу, эта защита состоялась по невероятно смешному совпадению. Моя аспирантка тоже была, не была, а есть беременная, когда защищала свою диссертацию. Но если мой вопрос был решен за там месяц-полтора, я была допущена к защите, то, там, скажем, с моей последней аспиранткой проблемы тянулись очень долго. Ну, вот, слава богу, там, по-моему, пока еще не пришел ответ из ВАКа, но и там, непонятно пока, но будем надеяться, что будет ответ положительный. Вот, поэтому, да, нас никто не корректировал в выборе темы, нас никогда никто не корректировал, я имею в виду, когда мы учились внутри как бы факультета. Мы могли абсолютно спокойно высказывать свою позицию, при том, что в эстетической позиции всегда сквозит позиция идеологическая, это понятно. Это с одной стороны. С другой стороны, повторяю, мы могли спокойно там, на театровическом факультете, когда я училась, это было в доме Мысельпрома на Калашном, и факультет находился в подвале. Там, это там, в минуте ходьбы от основного здания ГИТИСа. И я хорошо помню эти мизансцены. Тогда в ГИТИСе все студенты курили прямо на факультете, это было такое замкнутое пространство, узкое, и дым стоял коромыслом. Да, я помню, как я тогда не курящая стояла с педагогом, и мы обсуждали самоиздатскую литературу Солженицына, Бродского, вопросы религии, вопросы русской религиозной философии, книжки Бердяева, статьи Сергея Булгакова. Ну, так как я читала самоиздат благодаря своему брату с молодости, то а мой преподаватель в силу своих знакомств и своих интересов, да, то мы спокойно стояли на маленькой лестнице, которая вела подвал, и обсуждали эти проблемы в ГИТИСе. Представить себе, что сегодня на какой-нибудь ГИТИСовской тусовке театровического факультета студенты затеют дискуссию, их никто не выгонит из института, их никто не заткнет им рот. Представить себе, что сегодня какие-то студенты театрического факультета способны с педагогами, там, они, наверное, между собой это разговаривают и обсуждают эти вопросы. И, может быть, есть какие-то педагоги, с которыми они это обсуждают. Но представить себе, вот, например, там, театрический факультет любил праздновать Новый год. Там, я ввела эту традицию, когда была деканом, и собирался весь факультет, весь преподавательский состав, и мы говорили на все темы о жизни, о любви, о профессии, о театре, ну, понятно, об искусстве и так далее. И вот представить себе, что сегодня на там, предстоящий Новый год, если не изменится ситуация, да, студенты могут с преподавателями открыто обсуждать вопросы войны и высказывать свою точку, негативную точку зрения по отношению к политике современного российского режима, это невозможно представить. Хотя в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, когда произошла как бы, ну, уже окончательное падение в бездну России, как я считаю, споры накалились. Еще можно было достаточно открыто среди противников, педагогов это обсуждать. Но, тем не менее, конечно, атмосфера стала меняться уже в начале десятых годов. Атмосфера невероятно изменилась. Вот, кстати, тоже очень такая трагическая и смешная история. Атмосфера очень изменилась не только после Болотной. И наши студенты принимали участие во всем протестном движении вот этого 11-13 года и уходили с конференции на Болотную. Но она очень сильно изменилась после 2012 года, когда весной произошла инаугурация Путина на новый срок после Медведева. Мы все знаем, что это была зачищена Москва там, и так далее. И мы со студентами, нас всех не пустили в ГИТИС, с метро Арбатской. Нас послали ОМОНовцы на Смоленку. Уехали туда, и в начале Арбата стоял ОМОН, и нас все равно не пропустили в ГИТИС, хотя у нас у всех были удостоверения, студенческие, педагогические. Но тогда еще можно было разговаривать с ОМОНовцами, и на мои вопросы, там, меня дергали за руки, говорили, сейчас вас арестуют. Там стояли мои студенты, которые шли на лекцию ко мне, второкурсники, и я говорила с ОМОНовцами, там, что, ребят, ну вот, вот вам не стыдно, что всенародно избранный президент зачищает Москву, превращая город в город оккупантов. Там, ну, я не знаю, столько было арестов, там и в кафешках брали людей, известно, что скорая помощь не могла подъехать к дому там, и так далее. И с ними тогда еще все-таки можно было разговаривать. Они еще не были в этих шлемах космонавтов. Они были присланы откуда-то, я, может, совру сейчас, из Нижнего Новгорода. Ну, то есть это были не москвичи. И эти молодые ребята говорили, ну, а что нам делать? А кого выбирать? А мы больше никого не знаем. Ну, вот это наша работа, нам за это деньги платят и так далее. И тогда студенты начали шутить, а у нас по плану лекционному было продолжение лекции, посвященной пушкинскому Борису Годунову. И тогда студенты сказали, Наталья Сергеевна, давайте продолжим лекцию прямо сейчас, потому что это чрезвычайно актуально, это чрезвычайно как бы попадает в цель сегодняшнего дня и так далее. Это был 12-й год. Это еще было до Крыма, до начала этой борьбы с Украиной. И ситуация, конечно, стала меняться. И возвращаясь к вашему вопросу вот этому о том, что студентам будет сложнее, конечно, студентам будет сложнее. Но, повторяю, будет сложнее всем. Ну вот сейчас идет разговор о том, что вот ежегодный фестиваль «Золотая маска», театральный фестиваль. Я думаю, что сегодняшним экспертам, которые отбирают на фестиваль спектакли, будет еще не катастрофически сложно. В том смысле, что еще будет что выбрать. Потому что «Маска» номинирует спектакли прошлого сезона. Им будет что выбрать. Но насколько будет смелой администрация и насколько Министерство культуры позволит номинировать какие-то отдельные спектакли, чтобы этот фестиваль получился достойным. А вот то, что будет в следующем году, ну, там, предположим, «Маску» не закрывают, хотя попытки свернуть «Маску» были давно, но ее отстояли. Но вот что будет в следующем году, кто отбирать будет, какие люди будут отбирать. Явно не те люди, которые не принимают и не поддерживают войну. Это очевидно. Да, значит,
то есть
что
вы думаете,
будет
состав отборщиков и жюри тоже изменится в «Маске»?
Да, конечно. Но сначала нужно... Существует экспертный совет, который выбирает, отсматривает там тысячи спектаклей и выбирает, и номинирует отдельные спектакли по разным разделам, номинациям там, и так далее. А потом выбирается, или потом, или там, да, позже уже перед «Маской» выбирается жюри. И понятно, что и состав жюри, по всей видимости, будет уже другой, другим. Я думаю, что он будет и в этом году уже другим. И из чего выбирать, если какие-то театры закрывают, какие-то вывешивают знаменитые буквы Z, какие-то просто трусят, какие-то спектакли закрываются, пока негласно закрываются, какие-то снимаются с репертуара, снимаются директора театра, главные режиссеры. То есть людям не дают дышать, людям не дают говорить. Я, когда закрывали Google Center, с которым я дружила, и все мое окружение дружило, мы ходили на все суды и поддерживали главных номинантов этого дела, то совершенно очевидно, что когда сейчас закрывали Google Center, то я написала в Фейсбуке о том, что, друзья, вы на территории войны. Вы инакомыслящие, вы все эти годы занимались, в кавычках, у Серебренникова была такая акция, которая называлась «Похороны Сталина». Вы занимаетесь похоронами Сталина, а для этого режима Сталин на коне. А для этого режима Сталин одна из главных фигур, которые апеллируют политтехнологи, очень часто культура, которая ангажирована властью там, и так далее. Поэтому это территория войны. И это территория войны в искусстве. Кстати, я все пытаюсь ответить вот на этот вопрос. Понимаете, очень многие сейчас говорят, что вот театр не справился со своей миссией, искусство не справилось со своей миссией, что, в общем, искусство ничего не может изменить, театр ничего не может изменить и так далее. Я категорически с этим не согласна. Не согласна по нескольким причинам. Я была участником и свидетелем этого процесса. По причине того, как искусство ломала хребет советской власти, с одной стороны, и воспитывала определенное миросозерцание. Я вспоминаю такого великого философа и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина, который всей своей жизнью и всеми своими работами доказывал читающей публике, а это уже можно было читать в 70-е, в начале 80-х годов, доказывал, что культура полифоническая, что культура имеет разные направления, течения, точки зрения, ответы на вопросы, вообще постановку вопросов там, и так далее, и так далее. Он рушил монологическое мышление, он рушил догматическое мышление в культуре. Тем самым рушил это догматическое, монологическое мышление для человека в целом. Или там, например, великий режиссер Толя Васильев, Анатолий Васильев, или великий режиссер литовско-советский, литовский Некрошис. Это же искусство, которое до сих пор отвечает на вопросы войны. Это же, я вспоминаю все время там у себя в Фейсбуке их спектакли, потому что они пророчески, как гении, говорят о том, что с нами будет, что с нами было, при том, что начинали они, ну как бы их звезды взошли в эпоху перестройки, когда они стали известны всему миру, и тот, и другой. Два гения второй половины 20-го и начала 21-го века. Вот, это с одной стороны. С другой же стороны, не надо забывать, что иногда предъявляя культуре и искусству абсолютно логичные, закономерные и справедливые претензии и даже иногда обвинения, мы не должны забывать, что русская культура, наверное, не только русская, но русская культура с моносубъектностью власти, которая никогда не знала свободы, всегда, я имею в виду исторически, и можно говорить там о театре, начиная с 17 века, она всегда находилась между молотом и наковальней. Она всегда представляла собой две основные тенденции. Это часть культуры, которая транслировала идеологию власти и которая обслуживала власть. И другая культура, назовем ее современным языком, это контркультура. И эта контркультура, эти лишние люди, это люди, выброшенные на помойку, иногда на обочину, люди, которые уходили в андеграунд, в подполье, в сам издат, они уезжали там, ну и так далее, в эмиграцию, да. То есть культуре в России всегда очень тяжело жилось. Искусству в России чрезвычайно сложно жилось. Ну, кого только не вспомнить. От первой эмиграции, да, от моего любимого примера, как русская культура гибнет, и как метафора этой гибели, это гибель Юрия Живаго в знаменитом романе, это гибель самого Пастернака, это травля Пастернака, это все эти постановления о Ленинграде и Звезде, о Зощенко, о Бахматовой, о многих-многих других. Это 20-летние сроки у Домбровского. Это борьба против того, что Домбровский называет Россию, ну, советскую Россию, факультетом ненужных вещей. Я когда-то назвала свою статью о своем учителе, великом критике 20 века Павле Александровиче Марковом, говоря о нем как о и критике, и моем педагоге, и педагоге ГИТИСа, и называя факультет театроведческий и Маркова, как бы, да, назвала свою статью «Факультет необходимых вещей». То есть тогда воспитывались в студентах вот эти необходимые вещи, которые должны создать целостное и свободное миросозерцание достойного человека, совестливого. А в принципе культура России, конечно, всегда находится, искусство России всегда находится между молотом и наковальней. Миллион примеров там, да, украденных жизней, психушек, высылок, эмиграции, там, а веселое слово «дома» никому уже не знакомо. Вот примерно так Ахматова говорит, да, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, там, и глядит в чужое окно. Да, ведь это происходит на протяжении всей истории России, и сегодня также происходит.
В том-то и дело, что был некий период, не очень большой, как теперь выяснилось, когда казалось, что все, о чем вы сейчас говорите, все эти испытания позади, и даже наоборот, размышляли о том, не наступило ли для театра, шире для культуры, не пришли ли новые проблемы в связи с тем, что нужно искать новый язык, потому что не осталось запретных тем. Но теперь, когда все темы запретные, Из ваших слов я прихожу к выводу, что жизнь на факультете в эпоху застоя была более свободной. Это странно звучит, но в эпоху застоя при излете коммунистической власти жизнь была более свободной, нежели сейчас. В связи с этим, что вы можете посоветовать нынешним студентам, особенно первокурсникам, которые вот сейчас пришли в ГИТИС на театроведение?
Ну, наверное, если бы я продолжала работать со студентами, я бы транслировала какие-то идеи, которые мне важны. И я абсолютно убеждена, что театровический факультет не раз доказал, что это люди свободны, достоинства, совести, солидарности там, и так далее, и так далее. Сегодняшние люди... Вы знаете, я, когда началась война, я была еще в Москве, и вообще совершенно случайно выехала к врачу. Билеты были накануне, естественно, взяты. И с первого дня я продолжала до конца сезона работать со студентами, мы это обсуждали постоянно, то, что происходит в Украине и то, что происходит с нашей страной. А я абсолютно убеждена, что эта война не только против Украины, но это война против вообще гуманистических ценностей, но и что это война против России. Я пишу об этом бесконечно и говорила студентам, что это выстрел в висок, что это такая атомная бомба, которая брошена на Россию, что это сползание в ГУЛАГ, что это объединение вокруг лидера огромной массы людей, которым надо как-то выживать. И не всех обвинишь. Есть зомбированные, есть сволочи, есть идеологи этого режима, а есть люди, которым просто надо как-то жить. Что я посоветовала бы? Моя любимая героиня Виктория Ивлева, которая журналистка, гениальный фотограф, которая с первого дня войны вместе с сыновьями работает в Украине. И в начале войны, который там, я и моя коллега, тоже уволенная из музея Бахрушина, мы написали ей, что, ну, может быть, вы возьмете нас в Украину, может быть, мы будем волонтерами, ну, мы что-то сделаем. Ну, понимаю, конечно, утопию, но тогда мы просто жили, с одной стороны, просыпаясь, и первое, что делали, смотрели новости, потом рыдали, потом кричали там, ненавижу этот режим преступный, страдали за Россию и за ее будущее и так далее. Вот. И Виктория, которую я, ну, просто считаю героиней, она написала, ну, мне в личку в Фейсбуке, что главное — сохранить себя, главное — не пустить эту ложь в себя, главное — сопротивляться, да, как когда-то в 70-е годы инакомыслящие люди, которые, может быть, и не способны были, а может быть, и соединяя это с активной диссидентской работой, да, ну, как бы все отчасти были диссидентами, даже там я, молодая девушка, тогда не считающая себя диссиденткой, а просто диссидентствующей и инакомыслящей. Да, но тем не менее ночи проводила за машинкой, перепечатывая сам издат, или на ночь принесенные там, я не знаю, там булгаковскую работу «Самосозерцание Достоевского», или «Доктор Живаго», или там «В круге первого», вот нужно было за ночь прочитать. Так вот, сохранение себя. Сопротивление. Так вот, я начала говорить о том, как многие тогда диссидентствующие люди уходили из открытой такой социальной жизни, уходили в сторожа, в дворники, для того, чтобы жить не по лжи. У нас была такая замечательная у меня в жизни история, когда Новый год, 75-й год, мы праздновали большой в нашей квартире на проспекте Мира, где были друзья моего брата, и мои друзья, и уже студенческие, и школьные бывшие друзья. И все приходили, значит, параллельно шла подготовка к Новому году, но мы всех первым делом проводили в комнату, где каждый читал письмо Солженицына, ну, в перепечатке, естественно, письмо Солженицына «Жить не по лжи». Ну, а потом среди нас оказался стукач, брата вызвали в КГБ, он объяснил нам, как надо вести себя, и, кстати, больше ничего не последовало. Никого из нас, кто в этот вечер был у нас в доме и читал письмо Солженицына, никуда больше не вызвали. То есть вызвали только моего брата, который уже не раз вызывался и допрашивался в КГБ. Так вот, это очень важно. Сохранить себя, не пустить в себя это зловонное, отравляющее поведение, политику современного режима, да, наверное, почти не будет возможности пока высказываться откровенно, потому что мы знаем, что людей забирали не только с плакатами «Нет войне», Ну и просто с пустыми ватными листами забирали людей, давая им штрафы там и так далее. Поэтому я могу посоветовать только одно – самостоятельно учиться читать всевозможную литературу, важную для формирования миросозерцания. Я всегда эти книжки называла студентам. Скачивать их пока к себе в компьютер, пока что они в открытом доступе. Читать все, что можно читать о диктатуре, о военных режимах, о преступных режимах там, и так далее, и так далее. Понимать эту замечательную фразу Оруэлла, что тот, кто управляет историей, тот управляет, ну как-то примерно смысл такой, тот управляет будущим и наоборот. Тот, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. То есть те люди, которые сегодня у власти, они манипулируют историей. Они превращают историю в определенную зомбирующую рекламу, информационное поле, которое корежит мозги, которое уродует молодых людей. Поэтому я бы советовала им как можно больше самообразовываться, не бояться пока еще читать все, что возможно для того, чтобы понять, объективно понять, что же происходит с нашей страной, что происходило с нашей страной, что происходит в Украине, что такое война в Украине, что такое вообще война с Киевской Русью, что такое вообще война с людьми, которые вышли из Киева. Вот сегодня пришла новость, что закрывают музей Булгакова. Понимаете, вот когда нас с Леной увольняли из музея, я написала министру культуры, зная ее там с первого дня ее жизни, я написала ей в СМС, что вы же верующий человек. Как же вы можете? А все же началось, Киев бомбили. Да, нам объявили, что началась война, нам, правда, объявили, что началась спецоперация, но Киев бомбили. И я говорю, как же вы можете спать спокойно, как религиозный человек? Как же вы можете, когда бомбят ваши любимые, а я знала, как отец ее по булгаковским местам Киева, как они обожали Киев, как когда-то ее отец дружил с Никой Некрасовым, там и так далее, который жил в Киеве. Да, я говорю, как же вы можете жить и спать, когда бомбят ваши любимые булгаковские места? Это чудовищно, запредельно, и это влечет за собой запрет на русскую культуру, ну, в этом случае попытку запрета русской культуры. Я считаю это абсолютными издержками, хотя украинцев понять можно. Можно понять людей, которые когда-то долгие годы находились под властью КПСС и Советского Союза, то есть лагерь Варшавского договора. И все-таки их можно понять уже меньше, потому что благодаря Горбачеву они обрели свободу. И совсем не понимаю Европу, которая, конечно, гораздо лояльнее и гораздо более мудра по отношению к вопросу русской культуры и российских людей, протестующих против войны. Но, как бы, понятно, я поэтому и говорю, что это ведь бомба, которая брошена и на Россию. Это же уничтожение будущего России. Это же война, которая может длиться не только, но не бог, она будет длиться долго реально, но она ведь будет длиться долго поколенчески. Нас выбросили на помойку, нам не отмыться от этого. И мы долгие годы, и многие поколения должны будут пройти через это очищение, через это осознание, это понимание, это покаяние для того, чтобы очиститься от того зла, которое они сами не совершали. И как сегодняшние люди, очень многие, которые никогда не солидаризовались с этим режимом, и как всегда протестовали и так далее, но их объединяют с этим режимом. Это наша трагическая судьба. Да, и смириться с тем, что нас нет, которые протестуют против войны, я не могу. Но понять во многом это можно. Я не могу понять только одного, когда с таким трудом люди, ведь люди начнут в России помирать, потому что нет лекарств, которые их лечат. Я не могу понять, когда практически огромным трудом люди получают даже медицинские визы. А что им делать, если они всю жизнь лечились в Европе, да, а теперь что им делать, если эти болезни вообще не лечатся в России? Ну, так вот, возвращаясь к вопросу, что делать студентам современным, это учиться, учиться свободе. Вот у Ключевского есть такая замечательная мысль, что Екатерина не дала России свободы и просвещения. Потому что такие вещи, Ключевские, не даруются грамотой. Они зарабатываются повседневным трудом. Я эту мысль повторяю с первого дня обучения студентов. Мы не можем жить с мыслью о том, что свобода, достоинство, ценности в нашей стране утвердятся по щучьему велению и сразу. Это гигантский ежедневный труд. Это гигантская свобода и ее оборотная сторона – ответственность. Каждый молодой студент должен почувствовать ответственность за судьбы своей страны. И я об этом постоянно говорила, пишу до сих пор, что да, иногда эта ответственность заключается в том, чтобы не принять вот то, что называется патриотизмом. В сегодняшнем понимании этого слова и наоборот, патриотизм – это не принять войну, не принять карающий. Я говорю, режим превратился, как при советской власти, в карающую медицину. Да, пока еще нет разветвленной сети гулагов с бесплатной рабочей силы, пока еще нет разветвленных психушек, как это было при советской власти. Но режим превратился в карающую медицину. Они хотят совершить операцию мозга. Они хотят вырезать из мозга молодых людей то, что отвечает за свободу, достоинство, совесть, стыд,